Это многосерийный проект НТВ «Весь Жванецкий».
Как ни странно, волнение дикое, хотя вещи все уже вроде когда-то, но время очень изменилось, и как бы надо вернуться назад, потом надо посмотреть, как это воспринимается сегодня. В общем, это сегодня у нас такой первый экспериментальный вечер. Если это достойно внимания, это, конечно, выйдет все. И тогда я усыплю вас своими произведениями. Не усыплю, а усыплю. Ну вот сам проект весь Жванецкий, я думаю, все-таки больше в женском смысле, чем... во времени. Весь просто целиком. Просто я ваш, я весь, я твой, как говорят. Вот на этом мы и остановимся. А сейчас я достану очки. Тут чем стремительнее начнешь, тем оно быстрее закончится. Тогда ведь, тогда я в очках не читал. Ну что, если так можно определить, что началось все в Одессе, и поэтому все и начнется. Начнется с Одессы. Здравствуйте, наши дорогие друзья. Это называется «Мой двор в Одессе». Здравствуйте, наши дорогие друзья. Вам передают привет наши родственники, знакомые. Знакомые наших знакомых. А это уже вся Одесса, из которой мы часто выезжаем и редко возвращаемся. Как приятно после долгой поездки вернуться домой, войти в родной двор, услышать, увидеть родное АГВ, услышать родное КВН и утром сквозь сон слышать голос соседки. «Мадам Жванецкая, ваш Миша вернулся?» «Да, он еще спит. Я же говорил, это все детство. Он будет человеком, это все детство. Кстати, у меня есть девочка, мне кажется, она ему подойдет. Я уже не знаю, кто ему подойдет. Она ему точно подойдет, она любому подойдет. Только сначала мы должны туда подойти. Я уже не знаю, у него нет времени для личной жизни». У нее фигура, я такой фигуры не видела. Таких фигур сейчас нет вообще. А умница пишет, пишет, все время что-то пишет. Что она пишет, никто не знает. Когда не войдешь, она пишет. Папа профессор, мама профессор, брат профессор. Профессор или провизор? Провизор. Таких семей теперь нет вообще. Я уезжаю и возвращаюсь, а двор наш не меняется, только жители тихонько стареют. И соседу напротив все труднее подниматься на бельэтаж. И дворнички, которые развешивают кучу белья каждое утро, труднее подпрыгивать, чтобы отщепить его. И моей маме трудно уже ездить в аэропорт, и она встречает меня дома, а кого-то нет во дворе. Да и я, как бы далеко не заезжал, вопреки всем законам Эйнштейна, старею так же. Мой двор, куда мы приехали сразу в 45-м, где мы знаем друг друга как муж и жена, где жаркими ночами лежим на своих верандах и переговариваемся, где каждое утро выскакивает намыленный жилет второго этажа и кричит вниз: «Даша, закройте воду, мне нечем смыть». «А что я, по-вашему, я тоже в мыле, у меня дети в мыле. Вы думаете, у меня здесь давление с напором? У меня напор без давления. В общем, я крикну, вы откроете, вы крикните, я закрою». Двор, где ничего нельзя удержать в секрете. «Что это вы несете, Гриша, в одеяле с женой? Что-то тяжелое, квадратное, похожее на телевизор». «Телевизор? Если мне не изменяет зрение, вы недавно уже проносили один телевизор. Этот нам подарил сын». «Какой сын? Когда он вам подарил? Что вы рассказываете? Противно слушать». «Надежда Тимофеевна, что это у вас в руках такое круглое?» «Это левая краска, занесли во двор». «Какая это краска? Левая. Но она же имеет цвет. Левая бордо. Что вы будете красить? Плинтуса, наличники. Я тоже хочу». «Идите к Даше, там уже сидит продавец». Такая была шутка. Тогда она хорошо принималась. «Там уже сидит продавец». Мой двор, жители которого с 8 утра учителя, врачи, канатчики, столяры, а в 5 они снова тетя Рита, дядя Коля, баба Даша, с приездом Миша откуда? Из Ленинграда, тянет в Одессу. Слушай, тут слух идет, неужели это правда? Такой человек, это правда? Это неправда, это про Райкина слух что-то, что он переправил золото в Израиль, нырнул под пароход, прикрепил магнитом и переправил. Пожилой человек, ему уже тогда было лет 59, когда я это писал. Но он нырнул и переправил. Слушай, неужели это правда? Такой человек, это правда? Это неправда. Я же говорю, такой человек. Конечно, это неправда. Ой, а что с командой КВН? Команда грустит? Нет, конечно, нет. Из-за чего грустить? Из-за Баку. Терять здоровье из-за Баку. Таких Баку еще будет и будет. А Одесса требует жизни. Что ты смеешься? Или я не прав, ты прав. Из Одессы можно выезжать. Можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться. Когда доходит до дела, здесь все моряки, все рыбаки, все футболисты, все врачи и все больные. И когда была холера в 69-м году или в 70-м, в Одессе стало еще лучше. Холера в Одессе. Курортники в панике покинули гостеприимный город. На крышах вагонов битком, купе забиты, а в городе стало тихо. Холера в Одессе. В ресторане свободно. Заходите, рекомендуем. В магазинах от вашего появления начиналась здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине, без опасения, что у него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте в белой сорочке. На улицах появились такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с 13-го года. И стаканы в забегаловках вымыты, и трубы все исправлены, и туалетики в порядке, и личики у всех чистые, и мы моем ручки до еды, и после еды, и кипятим, и чистим, и пьем тетрациклин, и взаимно вежливы. Вся холера стоит той вежливости, которая тогда появилась в Одессе. А анализы, как они сближают. Конечно, холеру быстро ликвидировали, но то хорошее, что принесла холера с собой, могло бы и остаться. То, что есть в людях, но проявляется в трудную минуту. Забота, сплочение. Мы одесситы, один коллектив, одна компания. Мы живем в одном доме. И лозунг наших врачей «Чистые руки» пусть будет перед глазами в прямом и переносном смысле. Чистые руки, чистая совесть, чистые глаза друг перед другом. В общем, вам передают привет наши родственники, знакомые, знакомые наших знакомых. То есть вся Одесса, где нас 980 тысяч и 9 человек в театре «Миниатюр». От имени которых говорим мы, от имени которых говорю я. И чтобы мы все были здоровы и побыстрее. Потому что летом нас будет 980 тысяч и, наверное, миллион приезжих, чтобы они уже были, наконец, здоровы. И мы им тоже, хотя нам это трудней. Они у нас отдыхают, а мы там каждый день. Но кто об этом говорит, когда речь идет о гостеприимстве? А в этом вопросе Одесса приближается к Грузии, удаляясь от Ирана. Мы приветствуем вас, желаю вам счастья, трудов, забот, побед и крепкого здоровья. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Как шутили в Одессе. Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7? Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Что, у них детей нет? Маня, прошу. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю? Может быть, и ты, что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я представляю. Бригадир, секундочку, вы услышите наше звучание, вы снимете с себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Если вы ее не снимете, я вас отстраню от работы. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас, вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, есть работа, уличное движение растет. Мы только в июле проводили 15 человек, не считая 3 свадьбы. Что же у вас нет на белую сорочку? Стыдитесь, вы же интеллигентный человек. Мне даже неудобно говорить вам об этом. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которую с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил. Бригадир, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся. Из музыканта вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду к чертовой матери. Пока я отпросился у старшего мыловара, я здоровье потерял. Так здесь я хоть бы удовольствие получу. Это у меня второй футляр, между прочим. Бригадир, вы видели, что он сказал? И здесь таких 15. Я всех снял с насиженных мест. Они могут убить, зарезать, у каждого дети. Тромбон, Миша, что вы с Ненцацкой? Сдадим по голове и отыграем свое. Горе оно огнем. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Бригадир, не торопясь? Жилец, да. Бригадир, по пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте в память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно. На кого ты нас оставляешь? Ты туда, мы сюда, мы здесь, и ты туда. Безвременно. За кулисами крики и плач кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Владимирович. У него сегодня был день рождения. Спасибо за внимание.
Вы всегда ведь пишете как бы про Одессу или методом Одессы. Вы Одессой как бы там всю остальную Россию мерите, да? Ну, как Гамзатов всегда про Дагестан.
Алёня, как вы считаете, вот меня могут понять только одесситы или не только одесситы? Вот где-то Геннадий Викторович Хазанов в Австралии сказал, я Жванецкого читать не могу, мне кажется, его могут понять только одесситы. Я получил много писем оттуда. С криком, скандалом, как ты такое можешь выдержать, ты что-то должен ответить.
Нет, я думаю, что понимают все, я не одессит, я понимаю, но я всегда понимаю, что это не совсем мой, как бы, да? Язык, да. Это как бы взгляд из Одессы, это на меня направленный взгляд, про меня рассказывают, но не так, как я бы сам рассказывал.
Наверное, это был взгляд из Одессы, наверное, и Райкину говорили тоже, что у него появились эти интонации, наверное, но постепенно... У него не появлялись, а я стал избавляться. Это как заражение. Хотя заражение болеют оба. Но здесь один выздоравливает, а другой заболевает. Значит, у него стали появляться, я стал избавляться. Потом и у него исчезли. И я все больше и больше стал избавляться от этих интонаций. Но даже для меня смех есть смех. И юмор есть юмор, и был бы разум в нем. Вот это главное. Я думаю, это главное, чему я научился в окружении Райкина. Чтобы разум присутствовал в юморе. Есть острословие и есть остроумие. Это мысль не моя, это мысль Колмановского. Такой критик, покойный в Ленинграде, гениальный человек. Он, когда писал обо мне, была первая статья «Острословие и остроумие». Он писал, что мне присуще остроумие. Острословие – это наш очень уважаемый, которого мне нравится, Фоменко. Более, это острословие. Вот я сегодня услышал по радио прекрасную вещь. У мужчины есть право налево. Прекрасно.
Каждый мужчина имеет право налево.
Имеет право налево, да. Это прекрасные каламбуры. Это острословие. А здесь, мне кажется, имеете в голове какой-то образ, и переменить образ, и так, чтобы цветы головками вниз, и чтобы ты их видел, и корнями вверх, и запах меняется. И вот и появляется, наверное, другое качество юмора, когда ты вот это переворачиваешь и сам придумываешь формулы. Может быть так. Я не говорю, какое качество лучше, но есть острословие, есть сторон. Вот так. Это уже
Одесса. Вот вы сейчас Одесса, да. Это только вот я хотел сказать.
Вот
да.
когда я прорывается меня, когда я попадаю под власть этого темперамента, появляется Одесса. Ну и черт с ним.
Теперь мы переходим к Райкину. О Райкине вот я сказал, а я написал. Это приветствие называется, которое могло быть зачитано 23 декабря 81 года в 21 час в концертном зале России. Меня пригласили в этот концертный зал, чтобы я, значит, приветствовал. Ой, тогда это были брежневские времена. Райкин получил 70 лет было, он 11-го года рождения. Получил Героя социалистического труда, Ленинской премии, Народного артиста СССР. И вот было 70-летие. Меня вроде бы пригласили. Когда я подъехал, или подошел, я тогда еще подошел. Подошел к зданию, к этому зданию, где зал в России. Очень подозрительно был почищен снег вокруг. И меня, конечно, не пустили. Брежнев был. Кто-то был из правительства. И я поэтому написал приветствие, которое могло быть зачитано в концертном зале России. Я у них тогда вообще, не проходил я. У нашего командования. Райкин, моя первая любовь. Это именно то слово и то чувство. Это именно то счастье из несчастья и наслаждения. Райкин великий артист. С этим надо смириться и не заходить к нему со второй и третьей стороны. Райкин любой текст делает настолько своим, что с этим тоже надо смириться. И правильно народ говорил, как сказал Райкин. Кому охота докапываться до того, кто именно сочинил анекдот, кроме специалистов? Я намекал. Тут кто-то крикнул: «Дайте мне личность!» В общем хоре «Дайте того, дайте этого» — крик интересный. Аркадий Исаакович может откликнуться на этот крик. При всеобщем микрофонном равенстве уберите фамилию, и вы не узнаете, чье произведение наслаждало ваш слух. Один всеобщий баритон по радио, один большой шутник на 16-й полосе, я имею в виду литературную газету. Райкина вы узнаете по первым звукам голоса, по фигуре, одежде, и потому что вам неудержимо захочется встать. Его появление отрывает от стула любой самый уважаемый зад. Что-то есть в этом человеке. Как-то чуть смелее он, именно тогда, когда все смельчаки озабоченно беседуют, не поднимая глаз. Обаяние его выше женского, чего не бывает. Вы не успеваете оглянуться, как уже трусьте за ним, опустив голову. Говорите его голосом, и зеркало на вас глядит знакомое лицо с проседью. И писать ему все легче, ибо вы уже подражаете. С непоправимым опозданием вы начинаете шарить вокруг. Где же ваша независимость, строптивость, собственный взгляд на жизнь? Пока он у вас не разочаруется или устанет, тогда к вам мучительно и постепенно возвращается ваше лицо. Он хозяин людей, окружающих его. Он великий артист. С этим надо смириться и не искать у него ответов, а наслаждаться вопросами. И позвольте мне с самой загадочной точки, с точки зрения автора этого человека, сказать, зажав себе рот. Он заслуживает того, чтобы иметь своего собственного члена Союза писателей, не страдающего повышенной возбудимостью в трамваях. В греческом зале, огородами ушел к Котовскому. А вас, доцент тупой, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Это сказал Райкин. Не нравится? Еще выпей. Но не царапай ногтем свою фамилию на этом постаменте. Послушай овацию. Посмотри, как впервые в стране зал встает, и подтверди с грустью. Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, кто это сказал? Это сказал Райкин. Те, кто закончили высшую школу А и Р, привыкают нестись вперед головой. Так и пробиваем лед. Они сверху ломом, мы снизу головой. Привыкаем не бояться написанного самим собой. Не дрейфить от своего мужества. Не трусить от своего бесстрашия. Эти 70 лет прошли на глазах у всех. Это мука не выпить и не споткнуться. Это мука не сделать двух шагов в одиночестве. Не иметь никакой возможности зайти в кино, магазин, ресторан. Не скрыться, не отвернуть лицо. Под Юпитерами утром и вечером, на работе и отдыхе. Это отказ от всего, чтобы не уронить. Кто из нас пойдет на это? Кто из нас возьмет трех провинциалов из самодеятельности в костюмах электрик и будет учить собой? Простите, у меня не получилось смешно. Я писал не для него, а про него. В огромной толпе поющих и пародирующих все время его голос. Это легко, ибо он нашел. Теперь можно подражать, размножать, выдавать. И люди благодарно смеются, адресуя смех через голову пародиста туда наверх, где бесконечно и одиноко трудится великий инородный артист Аркадий Райкин. А теперь будем маленькие такие из репертуара Райкина, может быть, которые вам не совсем знакомы, а может быть, кто уже и слушал. Слава Богу, называется «Главное, что все хорошо кончилось». Слава Богу, главное, что все хорошо кончилось. Я всю квартиру пробивал. Я жил в одной комнате, я, жена, теща, ребенок. Через 5 лет подошла очередь, все в порядке, уже обсуждают. И тут пришло письмо, что у меня есть строение в Тульской области. Я говорю, какое строение, в какой области? Я там даже проездом не был. Но они должны были проверить сигнал. Написали в Тулу, через 2 месяца пришел ответ. Слава Богу, все, как я ожидал, действительно меня там не было. Все в порядке, но наш дом уже заселили, не будут же меня ждать. Следующий через 2 года сдавали, меня первым поставили. Уже обсудили, а тут письмо пришло, что моя жена имеет особняк под Минском. Я говорю, вы что, она же местная, всю жизнь никуда не выезжала. Поверили, но на всякий случай запросили Минск. Через 3 месяца пришел ответ. Действительно, нет у нее никакого особняка под Минском. Все в порядке. Но уже и второй дом заселили. Мы больше домов не строили. И я начал через горы с полком. Ну, теща уже умерла, дочка замуж вышла, ее муж к нам подселился. Зато жена в больницу ушла. В общем, устроились. Начальство говорит, ну вот и все в порядке, все хорошо кончилось. Ну, слава Богу, здоровье, правда, не то. Уже и вижу плохо, и щека дергается, ноги тяну, и руки трясутся. Сейчас вот ремонт пробиваю. Пробью ремонт и заживу, как король. Мальчик, помоги дорогу перейти. Ребятки, вы, если не смешно, не смейтесь. Если смешно, в этом вся штука. Мы все проверяем, живо это все или нет. Мы живем в век техники. Мы выходим... Ну, конечно, раньше, в те времена, все это знают, посылали я изобретатель, вместо меня посылали кого-то другого, потому что я был невыездной. Машину с кем-то другим. Мы живем в век техники, мы выходим на международные рынки, машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину, целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то, кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что... Какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину. Ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес. И даже закончил по-французски. Селяви. Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали, включайте, включайте. Он сказал уже через переводчика, нам понятно ваше нетерпение. И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарищи этого из облсовпрофа потом спрашивали, ты куда воткнул, ты можешь вспомнить? Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уж за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
Чем мы смеемся всю жизнь? Михаил Михайлович Жванецкий лично прочитал свои произведения с 60-х годов до дня сегодняшнего на вечерах, устроенных нами в Москве, а потом лично прокомментировал их на своей даче в Одессе. Это телевизионное собрание сочинений, многосерийный проект НТВ «Весь Жванецкий».
Они мне сказали, ты, Федя, пропагандист? Полтора часа говоришь, и непонятно о чем. Кому непонятно? Вот я скажу вам, а вы мне скажите, понятно или нет? Я решил сказать, потому что я старше их. Не по возрасту, а по годам. Конечно, да, конечно, надо выражаться так, чтобы тебя понимали, чтобы ты сам себя понимал, и чтобы все остальные не забывали о силе слова. Потому что слово — это сила, слово — это... Слово понимает каждый, но ему нужно объяснить. Речь пойдет о слове, о силе слова. Это сила, о чем я ниже буду перечислять. Вы заглянули в цех, и вас бросило в жар от холода. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведется? Да, не ведется. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года. Он 53-го года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38-го года рождения. Конечно, да. Конечно, новая метла метет проницательно. У нее свежий взгляд. Но в каждом деле нужен свой запевало. Ты запьешь, другие подхватят. И уже все пошло, покатилось, и участок на первом месте. Но их никто не ругает, и они пару не дают. Вот пример приведу. В подшерстном колхозе двое наших пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Ну что, погоди смеяться. Слушай, так они вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля, а сами пошли на танцы. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. В конструкторском бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное, и животное ли это вообще. Может, это потолок протекает. Нужно людей водить в музей и на примере первобытного человека показывать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Фундамент – да, стены – да, крыша – да, паровое отопление – нет, рамы – нет, стекол – нет. Поехали в главк. Вырвали рамы, выбили стекла, оторвали отопление. Спортзал готов. Кто висит на турнике? инструктор. Вбили два кольца в потолок, на них ни одного человека. Вот отсюда наша хилость, и мы будем хилять, чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Вместо того, чтобы выпить же, петь и танцевать на улице, иди на сцену, мы тебе аплодировать будем. Так нет, мы свой балалаечный оркестр передали с баланса на баланс родильному дому. У них будет самодеятельность, у нас нет. Устроили мне экзамен, собрали комиссию, я говорю, вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит Федя, меня Федей зовут. Нет, говорит Федя, мне 40 лет, все, Федя, Федя. Нет, говорит Федя, ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты, Федя, говоришь долго, но непонятно о чем. Кому непонятно? Вам понятно? Вы же смеетесь, значит, все понятно. Вот все, спасибо за внимание. Я не знаю, я рад, если вам действительно смешно. Я очень рад. Это, конечно, после Райкина очень трудно восстановить, но все-таки это первый источник. Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, ты уже не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Че ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей. Нечем банку открыть. Хоть убейся. Куда я не лазил? Вот приспособился под конем. Железяк какую-то оторвал. Так и ударил. Как заверещит. У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале. Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что я тебе трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках. Но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
А правда, что вот эти райкельские произведения вы сейчас расшифровывали просто с фонограммы? У вас нет текстов?
Нет текстов.
А для
я
того,
не мог
чтобы...
сказать, Аркадий Александрович, я печатать не печатал. Я же приехал из провинции, приехал в Ленинград. Никакой машинки нету, денег нету. 3 рубля маманя в письме посылала. И я шел в кунсткамеру обедать, чтобы пешком. Значит, вот так я провел 3 года.
Это думаю. Вот столовая, которая вниз?
Столовая
туда,
в университете, да. Там было, там по 50 копеек можно было. Это находясь уже, сотрудничая с Райкиным. Значит, в этом я мог только писать крупно и хорошим почерком, чего у меня нет. Но я пытался написать, и я не говорил, Аркадий Александрович, отпечатайте мне. Я оставлял и уходил обратно. И вот эти вот рукописные тексты попропадали.
И греческий зал,
и
дефицит.
Все.
А сейчас, когда вы читали, собирались читать, вы думали о том, что надо уйти от райкинской интонации?
Конечно.
Когда слушали фонограмму,
конечно, да?
У вас они тоже звучат райкински, да, произнесенные.
Райкински.
Это сказал Райкин.
Да. Я и хотел уйти от этого. И не то, что хотел уйти, я бессознательно, но все-таки... пытался восстановить тот образ, который я писал. Райкин, конечно, что говорит Райкин. Но все-таки образ ему подсказывал автор.
Дурочку! Запустить! Белибердинский, Москва. Город Белибердинск такой. Река Белиберда там течет. Значит, московский начальник, насосы из Белибердинска прибыли? Подчиненный, нет еще. Немедленно телеграмму. Подчиненный сел, написал, машинистка трах, телеграфистка трах. Слышно пение белибердинца, читающего депешу. Как выполняется наше распоряжение изготовления насосов? Все сроки прошли, телеграфируйте дату отгрузки. Белибердинский начальник, когда отгрузим? Подчиненный, когда сделаем? Когда сделаем? Подчиненный, никогда не сделаем. У нас и без них. Давайте честно напишем и откажемся. Начальник, честно? За такой ответ нас сегодня же разгонят и никуда больше не возьмут. Подчиненный, давайте молчать. Тогда нас завтра разгонят и никуда больше не возьмут. Нам нужно выиграть время. Подчиненный, что же делать? Белибердинский начальник, отвечать, писать, тянуть резину, загружать почту. За это время или завод реорганизуют, или насосы отменят, или министерство ликвидируют. В переписке есть выражение «запустить дурочку». Подчиненный как? Пишем. Сели, написали. Москвич читает депешу. В ответ на вашу телеграмму за номером такого-то, докладываем радостью. Ваше распоряжение выполнено. Колеса направлены на Урал. Сидоров представлен правительственной награде. Ждем дальнейших распоряжений. Московский начальник, обратный адрес Белибердинск? Они что-то перепутали, запросите еще раз. Белибердинский читает запрос. В ответ на ваш номер от такого-то сообщаем. Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас не поняли. Немедленно телеграфируйте дату отгрузки насосов. Согласно нашего распоряжения. Срыв плана угрозы, нечем качать управление. Отвечайте. Ответ, москвич читает. В ответ на ваш номер от такого-то сообщаем. Ваши телеграммы поняли, колеса вы не получили. Самолет колесами потерпел аварию горами Азербайджана. Сидоров катапультирован, понижен должность и лишен наград. Колеса раскатаны местными жителями по аулам. Коллектив снова сел в трудовую вахту. Ждите сообщения. Московский начальник, обратный адрес Белибердинск? Может, у них девчонка путает? запросите в последний раз, угрожайте. Депеша, читает Белибердинский начальник. На ваш номер от такого-то сообщаем. Какие колеса? Мы не знаем никаких колес. Вы нас с кем-то путаете. Прекратите, прекратите. План предприятий сорван. Нечем качать сточные воды. Отсутствие ваших насосов. Массовые простои, текучка кадров. Молдируйте дату отгрузки. В противном случае гарантируем скандал. Подчиненный, я отвечу. Москвич читает. На ваш номер от такого-то. Возмущением узнали отравление сточных вод одеколоном. Массовый падеж рыбы бьет желудку рядового потребителя. Коллектив по-прежнему сидит в трудовой вахте. Сидоров под следствием. Дирекция портком местком. Московский начальник одевается. Вы куда? Я еду в Белибердинск. Я узнаю, кто такой Сидоров. Я ему устрою аварию горами Азербайджана. Спасибо за внимание. Идет, приходит. Москвич, это Белибердинск? Белибердинск, да. Москвич, здравствуйте, я из Москвы. Белибердинск, не может быть. Боже, какой дорогой гость. Ах ты, Господи, у нас же не придано, не прибрано. Ах ты, Господи, у нас же набросано. У нас же наплевано. Умоляю, зайдите еще раз. Москвич, я по подсудному делу. Белибердинск, умоляю. Москвич выходит, все прихорашиваются, он снова входит. Здравствуйте, это Белибердинск? Да. Москвич, слушайте, вы серьезным делом занимаетесь или дурака валяете? Белибердин, серьезным делом. Москвич, мы вам направили письмо. Вот что вы ответили, читайте. Белибердин прочел, это безобразие. Москвич, это вопиющий случай. Белибердин, кто подписал? Зайцев? Ух, сейчас я ему задам, при вас. Я от него камня на камне не оставлю. Ух, я ему дам, сейчас вы увидите, все при вас. Ух, он у меня получит, я уже весь вскипел, я ему такое устрою. Входит подчиненный. Знакомьтесь, это товарищ из Москвы, по поводу ваших проделок. Вы им писали, не отпирайтесь. Зайцев, что? Белибердинец, вот это письмо. Зайцев, да. Белибердинец, все, он признался. Как же это вы им пишете о колесах, когда они нас спрашивают о насосах? Зайцев, кто спрашивает о насосах? Москвич, мы. Зайцев, вы? Белибердинец, они. Где? Вот наше письмо. Ну? Как вы могли так ответить? Я не мог так ответить. Но это ваша подпись. Где? Вот. Ну. И вообще, где вы были сегодня с 8 до 11? Кто? Вы? Что? Где вы были с 8 до 11? Вчера? Сегодня? Что значит, где я был? Ну вот где вы были? Что значит, где я был? Да, где вы были? Когда? Сегодня с 8 до 11. Не понял. Москвич, ну хорошо, товарищи. Нет, почему вас не было на рабочем месте? Зайцев, меня не было? Начальник, а что, меня не было? Зайцев, а почему вас не было? Начальник, а спрашиваю, почему вас не было? Почему меня не было? Москвич, товарищи, я проехал 1000 километров. Начальник, минуточку. Подождите, вы знаете, что вас искали? Зайцев, знаю. Где же вы были? Зайцев, не понял. Ну, где вы были? Что значит, где я был? Ну, вот где вы были? Что значит, где я был? То и значит, где вы были. А где я мог быть? Все, хватит, я вас увольняю. Я оставляю вас без средств. Москвич, товарищи, секундочку, разберемся с письмами. Начальник, увольняю. Зайцев, хоть сейчас. Начальник, именно сейчас. Москвич, товарищи, подождите, разберемся с насосами, товарищ. Нет, нет, увольняю. Зайцев, хоть сию секунду. Начальник, именно сию секунду. Москвич, товарищи, я прошу вас, останьтесь. Ну, он побаловался. Ну, помиримся. Нет, никогда. Он самодур. Начальник, я самодур, а ты дурак. Почему? От такого слышу. Товарищи, братья, ради насосов, пожмем друг другу руки. Нет, начальник, я тебя к чернилам не подпущу. Ты мне все развалил, теперь я тебе все развалю. Зайцев, вы мне? Ха-ха-ха-ха. Начальник, ха-ха-ха-ха. Москвич, ребята, товарищи, насосы, ха-ха, он мне, а ну тронь. Начальник, я трону, Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Москвич заплакал. Ну вас всех, у меня младшенькая в школу пошла. Она уже все буквочки знает. Че я буду тут? Мне домой надо. И, в общем, он исчезает, Зайцев. Начальник говорит, между прочим, с Урала прибыло письмо насчет колес. Я написал, что насосы на Урал мы уже выслали. Начальник, молодец. Москвич возвращается к себе, его подчиненный спрашивает, из министерства нас запрашивает, когда установим новые насосы? Что отвечать? Москвич, напишите, что куры передохли и запустили новый телескоп. это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином, эти были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу? Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это Райкин дел, но я по-своему. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает, вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речи решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят, за складом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство за склад любит, за склад ценит. За что? За склад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит. Как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин, мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой есть? Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклада идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
Райкин был очень хорош в сценах. Вот то, что где были хороши, в конфликте. В конфликте. Вот тут они вдвоем находились с актерами, отталкиваясь от автора, что-то находили. А в монологах ему нужно было все писать. Это артист. Вот то, что сейчас происходит, сейчас масса артистов заговорили сами. Нельзя им давать разговаривать. Вот они заговорили, и когда Райкин заговаривал, надо было понимать, что это где-то было. Кто-то ему об этом рассказывал. Он где-то читал. Как писал Маэм, любой артист великий, закроешь в комнате, там никого нет. Вот если его закроешь, его нет. Он весь соткан. Райкин, когда сидит с вами разговаривает, вот со мной, он разговаривает, он играет артиста, разговаривающего с автором. Да. Когда он садится в машину за руль, он играет великого артиста, сидящего за рулем автомобиля.
Своей «Волги».
Да, за рулем своей черной, прекрасной «Волги». Хотя у Рудаков Паша говорил, что у него «Волга» не по-настоящему черная, по-настоящему черного. Меня он ее перекрасил, говорил Паша. Тогда и это было. А, он говорит, а у меня заводской черный цвет. Тогда и эти детали играли огромную роль в престиже. Когда Райкин покупал себе букет сам и шел какому-то чиновнику говорить насчет жилья моего там, вот с букетом цветов, то в приемной, конечно, все вставали. Райкин играл великого артиста, входящего в кабинет чиновника. Все вскакивали. С огромным букетом проявляется человек.
Как
человек.
Будто по дороге его встречали
как
поклонники,
по дороге
закидали
цветами.
Да, и он, ну что ж теперь ему
делать? Мужчина с букетом, никто же не подумал, ну как он мог сам себе. Все сразу вскакивали, говорили, конечно, ну что вы, Райкин у нас один, инвалидов тысячи, тут говорили, какой-то инвалид, там, инвалидов, и еще будет очень много. А Райкин один.
Еще одна райкинская. Берегите бюрократов. Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе, все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть, по телефону будут договариваться, животы пойдут, общая вялость, дети малоподвижные, мужчины нерешительные, армия слабеет. Эй, а ну-ка давай, я к вам, отказать, как, а так, я к вам, я этот вопрос не решаю, я к вам, это не по моей специальности, не в моей компетентности, с этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная, ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать, хорошо, подождать, хорошо, переждать, мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный, и только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль, слабенькие отпадают, гордые валяются, хрум-хрум, кос. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной. Хлоп на пол, это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у хаумиллиона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах видно место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать, хорошо, отложить, хорошо, переждать мирово. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, в продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным, мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов. Большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых.
Спасибо за внимание.
Ну, терпимо. Спасибо за поддержку, спасибо, спасибо большое, очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте, жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открывается дверь и выходит, ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него, ну, не буду говорить где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут, я стою, сердце восторгом переполняется, я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый день, здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
Смотрите в следующей серии.
Что в сегодняшней жизни исчезло? Блат. Вы представляете, вот блат исчез. Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. На этом закончилось мое сотрудничество с Аркадием Исааковичем. Я говорю: ну я готов, может, вернуться? Он говорит: и не об этом речь. А о чем?
Вот я к чему это рассказал, не помню.
Граждане воруют, страна богатеет. В драке не выручат, в войне победят.
Спасибо за внимание. Все.